Коротки наши лета молодые, миги развеются, как на кострах. Красный камзол, башмаки золотые, белый парик, рукава в кружевах. Ах, ничего, что всегда, как известно, наша судьба то гульба, то пальба. Не обращайте внимания, маэстро, не убирайте ладони со лба. Не обращайте внимания, маэстро.
Итак, господа, труд, непрерывный труд. Alors, monsieur, ne perdons le temps si cher que le cœur bat. А кобьет сердце.
Вообще, мне кажется, вот когда артист говорит, я перевоплотился, я сыграл другого человека, я с этим не согласен. Перевоплотиться нельзя. Это ты только в других обстоятельствах. И всегда играть надо самого себя. Обстоятельства меняют человека. И это очень интересно. Есть такое понятие актерский ум. Попробуй докопайся до него. Может быть, очень недалекий, глупый человек в жизни. И совершенно необыкновенно умен на сцене и мудр. И наоборот. Очень умный, тонкий человек в жизни. На сцене этим не пахнет. Что это такое? Как угадать, где чего происходит? Как быть легким, непосредственным и умным? Двойной москвич. Родился я на Матросской тишине, но тоже напротив психиатрической больницы, тюрьмы, рынка. Это весь мир в миниатюре. И в доме было очень много талантливых людей, у которых я тоже учился. Как называемые шпана. Каждый район в Москве всегда говорил, вот у нас такие, такие. Это были талантливые, яркие люди, которые хотели себя как-то проявлять.
Настоящие скачки, спрягаться.
Никогда в жизни не забуду. Клавдия Павловна Козиревич, преподаватель литературы. У нас, значит, Пушкин мы проходим. И вдруг она приходит, говорит, что вчера я была на концерте Дмитрия Николаевича Журавлева. Звук, первый раз слышу фамилию. Как он читал. И вот это засело. Дмитрий Николаевич Журавлев стал показывать, а потом выяснилось, что он мой учитель будет, Дмитрий Николаевич Журавлев. В школе нужно это говорить. Я не знаю, что сейчас там происходит, но театр и кино имеют огромное значение воздействия на людей. Это надо обсуждать, надо говорить.
Прощайте! Я уезжаю.
Уже? Дадите ли завтра взглянуть на себя хоть на минуту?
Одну минуту? Какое коварство. Вы же знаете, что за место подле вас я отдал бы место в раю.
Если в театральном, то верю.
Родители мои в театр не ходили. Отец умер рано, к сожалению. Он прошел всю войну, переживал за меня. Считал, мне кажется, внутри где-то, что я не тем занимаюсь. Несколько раз мне говорил, вот Миша Казаков, вот это артист. Вот для него это был в какой-то степени эталон, Мишка Казаков. Я очень любил оперетту. У нас в оперете у тетки моей в буфете работала женщина, которая продавала мороженое. Я туда ходил, потому что любил мороженое. Кроме того, я водил очень многих своих товарищей из класса вечером в театр. И мы знали, что, сидя на ступеньках, что после первого действия протянется рука этой милой женщины. И она, у нас будет там очень много в этом самом вафлях этих изумительных шариков. Но потом постепенно, значит, доедая мороженое, я все-таки пересилил театр. Меня туда тянуло. Это был такой синтетический настоящий театр. Они играли прекрасно, кроме того, пели и танцевали. Такие актеры, как Ерон, Аникеев, Володин, Ядроиц, были замечательными комиками. Я многие опереты, не только музыку, но и тексты знал наизусть. Рубан, Лебедева, Качалов – это герои-любовники. И публика была очень интересная в оперете. Очень мне нравилось это. Мы жили, как все тогда жили, в общей квартире, в маленькой комнатенке, 14 метров, разделенной шкафом, где был там отец с матерью. Вот в углу сестра, вот еще в углу я. Помню, что купили новую тахту. Она была широкой, просторной. Лежал на этой тахте и думал, как мне сказать дома, что у меня столько двоек нахватано в этой четверти. И стал думать, кем я буду. И вдруг в голову пришла такая мысль, что буду играть «Кушать подано». Не больше. «Кушать подано» просто. И еще деньги за это платят.
Сэр, кто будет разливать чай?
И пошел в школьную самодеятельность. Куда меня не приняли. Я потом досиделся до того, что потом предложили сыграть женскую роль. Это было замечательно.
Хорошо. Ваше здоровье, Донна Роза.
Когда я решил поступать в артисты, мой товарищ Володя Круглов, прекрасный парень, сказал, давай поедем к Андроникову, возьмем у него устные рассказы. А до этого мы Андроникова подследили, когда он выступал в клубе университетском, и попросили его провести в клуб. Он нас провел. Спустя год мы позвонили ему по телефону, и он тут же сказал, приезжайте. Это был на Беговой. Мы приехали, подождали немножко в коридоре, он принял нас в кабинете. Кабинет, огромное количество книг, кожаные кресла. Мы объяснили, чего мы хотим, а он стал нам рассказывать вообще о театре. Помню, о Шаляпине. Ну, долго говорил. А потом сказал, да не надо вам в артисты, что вы будете играть? Рабочих и крестьян. Подошел ко мне, взял заголовку и сказал, Отелло вы никогда не сыграете.
Я разорву злодейку.
Спокойней, тише. Еще предмета преступления нет. Вы не видали у нее платка, расшитого цветами земляники?
Я ей его на свадьбу подарил.
Ах, вот как! Я не знал. Но дело вот в чем. Я видел Кассию ее платком. Сегодня вытирал свой подбородок.
Но это тот платок.
Тот или не тот платок ее. Это лишний довод в придачу к тем, которые слабей.
Теперь тебе я верю, Яго. Гляди, я дую на свою ладонь, и след любви с нее, как пыль, сдуваю. Развеяна, готова, нет ее.
Мы попросили у него устные рассказы, он сказал, не могу дать, потому что они не записаны. Поэтому они устные называются. Вот так закончилась эта встреча. Потом я узнал, что он как-то следил за мной. Мы несколько раз с ним встречались в метро. Он на эскалаторе выше, я ниже. Потом в доме актера. Потом он тяжело заболел. А потом выяснилось, что все это знает его семья. И когда его не стало, я попал к ним в дом. И попросил сесть в эти кресла, в которых я сидел когда-то. Маленькие, стертые кресла. Они показались мне совсем другими. Вот такая история с Андроником. Так он сказал нам, вы знаете, артисты ведь люди не образованные, они книг не читают. Вы возьмите и что-нибудь расскажите просто от себя. Ну, придумайте автора. И скажите, что вот отрывок из произведения такого-то, такого-то. Я собрался на свидание, там одел костюм, но вдруг пошел дождь. Это будет очень органично и естественно, и вас примут от себя. В этом что-то было. Но мы так не сделали. Вот чему учил Андроников. Ираклий Эдуард Сабович, трудно было выговаривать. Читал он сам потрясающе. Я жил в Сокольниках. Сейчас ходил в парк. Зимой то на каток, летом просто гулять. И вот как-то в момент, самый период экзаменационной сессии, показываю в МХАТ, иду, смотрю, впереди меня идет Сергей Дмитриевич Столяров. Столяров, который герой в цирке, в картине. Садко, красавец, богатырь русский, с собаками гуляет. Я не могу сказать, что я не стеснительный человек. Но я преодолел стеснение, опередил его и попросил: «Дяденька, здравствуйте, вы не можете меня выслушать? Я поступаю в школу-студию МХАТ. Послушайте меня, я хочу прочитать вам басню и стихотворение». И стал пристраиваться так к пеньку где-то поближе. Он, чуть замедляя ход, сказал: «Ну зачем же здесь? Приходите ко мне домой, я вами займусь». Я чуть в обморок не упал. Стал расспрашивать, кто набирает. Выяснилось, что он ученик Васильевича Топоркова. Я походил к нему домой, он со мной занимался. Учил басню. Учил меня басни. И еще отрывок прозы на басне была замечательной, любопытной. Вот это где слона-то я и не приметил. Но я долдонил так. Он мне объяснил, что это два разных человека. Один идет по одной стороне улицы, другой по другой. Один такой худенький, длинненький, маленький, бежит, был в паноптикуме. Его задерживает его друг и говорит: «Приятель, дорогой, здорово, где ты был?» Тут видит партнера, где есть с кем поделиться, из него как из пушки. «Кунсткамере, дружок! Часа там три ходил, вся видел, высмотрел от удивления. Я видел, я коварный, козявки, я. Ну, тут спрашивает: слона ты видел? А там он? Говорит, там. Слона не приметил. Вот он меня научил читать эту басню, и за нее меня приняли. Спасибо Сергею Дмитриевичу Столярову.
Когда вы можете приступить к работе?
А какое сегодня число?
Сегодня 13-е.
13-е, значит, 13-е, 14-е, 15-е. Ой, сию минуту.
Итак, джентльмены, мы начинаем путешествие с посещения маневров.
Прошу. Мистер Пиквик.
Прошу.
Мистер Пиквик.
Мистер Пиквик.
Ну что ж, в путь так в путь, как сказал джентльмен, проваливаясь в прорубь.
Потом поступил в школу-студию МХАТ, меня приняли, я был потрясен. Увидел свою фамилию в списке, кого принимают. Никакого блата.
Ай, да молодец! Правильно. Шел по улице, малютка посинел, весь дрожал, навстречу ему. Аль, Харун, Володь.
Правильно.
Как говорится в английских сказках, в это время по улице.
Шел король. Правильно.
Кваша и Казаков меня принимали в школу-студию МХАТ. Они за меня болели. Они были талантливые, они были уже тогда на первом курсе. Их слушали учителя и педагоги. И они там, вот человек, который набирал курс, они ему внушили, что меня нужно брать на свою голову.
Я все время на гадость, что ли, какую-то намекаешь?
Да нет, ты сказал, доверься чувству, я анализирую. Какому? Чувству добра нет. Добро – это сумма действий, это результат движения. Человек падает, другой хочет его подхватить.
А, ну да, да. Я же тоже по-дурацки подбежал, подхватил.
Я не подхвачу, я боюсь. А другой еще подтолкнуть может. А третий говорит: я вас подниму, но что я буду за это иметь? Я хочу просто понять механизм.
Вообще в то время состав был в студии. Таня Доронина, Басилашвили, Женя Евстигнеев, Волчок, Женя Урбанский, Табаков, Броневой. Это все было вот это, в это время в студии. Включая преподавателей и моего преподавателя Василия Ильича Топоркова, одного из лучших артистов художественного театра, любимца Станиславского. Топорков и педагоги, конечно, с нами разговаривали о разном. Но прежде всего, конечно, это театр. Спектакли, режиссура, личности Станиславского, Немировича, их партнеров. Ну, например, о Булгакове мы не говорили почти что. Потому что они мало чего знали, а если знали, то молчали. Топорков давал деньги часто для того, чтобы собраться, посидеть, поесть, выпить. Пел, играл на гитаре. С завистью смотрел на молодых людей. Хотя сам в это время на нашем курсе женился на очень интересной, красивой женщине. Ему лет тогда было меньше, чем мне, но мне казалось, о-о-о. Приводил в театр, в студию Вертинского, который нам рассказывал о своей жизни, о своих путешествиях. Потом случайно в книжке Вертинского, в его дневнике, я нашел запись, что вчера был в школе-студии МХАТ, какие они все дураки. Вот так. Открыли занавес, сидел Вертинский, это как мамонта показали. Но он не пел. Но они все оказались, все эти мхатовцы, уже какими-то восковыми фигурами. Они все были уже не людьми. Это вообще, мы на них смотрели, я, например, просто не на людей. Мне казалось, что эти люди вообще ничего, кроме того, как играют и вот так вот сидят, ничего не делают. Представить их в других обстоятельствах невозможно было. Один раз видел Книпер Чехову. Маленькая старушка, совсем маленькая, в соломенной шляпке, как канатье с чайкой. На втором этаже что-то кричало. «Любите МХАТ, любите, любите маленькая в синем длинном платье». Это была жена Антона Павловича.
Петя, вдумайтесь. Будьте великодушны, хоть на кончике пальца. Пощадите вы меня. Я родилась здесь. Здесь жили мой отец и мать. Мой дед. Я люблю этот дом. Без вишневого сада я не понимаю своей жизни. Если уж так надо продавать, ну... Продавайте меня вместе с садом.
Дмитрий Николаевич Журавлев – это один из самых лучших людей, которых я встречал в своей жизни. С ним заниматься было одно удовольствие. Как он учил. Разбираться в тексте, в содержании. Обаяние невероятного. И умение потрясающего. Для меня, например, чтение Журавлева Антона Павловича Чехова – это лучшие фильмы, которые я смотрел в своей жизни. Потому что забываешь, не смотришь, не видишь Журавлева, а видишь просто кино. Видишь каждое движение действующего лица. Видишь движений гораздо больше, чем можно снять на пленке. Это как стихи Бродского, которые нельзя уловить. Ни один фотоаппарат, ни одна кинокамера не может передать мгновение, которое ты получаешь от чтения стихотворения, от чтения какого-то слова. Полублеск, полусодержание. Мгновение. Только своим осознанием, то, что ты сейчас прочитал, и больше это восстановить нельзя. Ничем. Вот то же самое Дмитрий Николаевич Журавлев, Антон Павлович Чехов. Это восстановление жизни. Закрываешь глаза и видишь просто такое впечатление, что тебя гипнотизирует. И выходишь оттуда, из той жизни. Ты там был. Настолько он знает материал, насколько он видит сам. Таких больше чтецов я не знаю. Но это не только Чехова, он и Пушкина читал грандиозно.
В то время из гостей домой пришел Евгений молодой. Мы будем нашего героя звать этим именем. Оно звучит приятно. С ним давно мое перо, к тому же, дружно. Прозвание нам его не нужно, хотя в минувшие времена оно, быть может, и звучало, и под пером Карамзина в родных преданиях прозвучало. Но ныне светом и молвой оно забыто.
Вот такой Дмитрий Николаевич Журавлев. Кстати говоря, телевизионные записи отдельные, они, конечно, хуже. Он и волновался, потом камера. Там этого не хватает. Вживую надо было смотреть на этого человека. Понимаете, тогда нехватка была этого. Не хватало этого в театре, не хватало этого в кино. И это было... Люди ходили слушать вообще стихи и такого рода выступления. Сейчас на стихи, не знаю, мало кто ходит. И на чтецкие программы. Это скучно. Сейчас привыкли, чтобы обязательно сзади еще четыре человека танцевало. Иначе один – это скучно. Чтобы что-то звякало. Чтобы скучно не было. Чтобы богато было. О, беда-то в чем.
Удивлять мир отсутствием поступков и опрятностью чувств.
Я очень люблю Маяковского. Маяковского лирика. Вообще эта фигура мне очень нравится. Влюбленный, бешеный, противоречивый, запутавшийся, но честный человек. Я люблю Москву. Раньше я любил гулять по ней просто. Просто гулять, где попало. Конечно, прежде всего, наши Сокольники, которые я облазил там вдоль и поперек. И туда дальше. Москву люблю очень. Сейчас она другая совсем. Время другое. Но любовь к ней неизменна.
Коротки наши лета, молодые, миги развеются, как на кострах. Красный камзол, башмаки золотые, белый парик, рукава в кружевах. Ах, ничего, что всегда, как известно, наша судьба то гульба, то пальба. Не обращайте внимания, маэстро, не убирайте ладони со лба. Не обращайте внимания, маэстро.
Итак, господа,
не убирайте ладони.
Труд, непрерывный труд. Alors, месье, не perdons le temps si cher que le cœur bat.
Самым первым учителем я считаю своим Олега Николаевича Ефремова, который пришел на первый курс у нас просто педагогом. Я был расстроен, как никогда, потому что я пришел в Амхат, где актеры ходят в замечательных костюмах, в белоснежных рубашках с бабочками, с необыкновенными голосами, фактурами. Вот это для меня артист. И вдруг пришел очередной пионер-вожатый из пионерского лагеря. И стал с нами делать какие-то этюдики, такие примитивные. Там сидишь на лавочке, узнаешь тебя, кто-то и не узнает. Вошел в комнату, перепутал что-то. Вот начиная с таких этюдов. Это было самое трудное и самое важное, с чего надо было начинать. Потому что МХАТ, о котором я уже говорил, там были мастера, там были личности, для которых эти этюды, ничего не стоят, но очень накопилось много штампов. которых мы не замечали, потому что это было... Они были талантливы. И говорят, что чем больше штампов, тем талантливый артист. А Олег Николаевич соскребал и с самого начала учил быть, что самое трудное, быть самим собой. То, что потом в детском театре делал с Олегом Николаевичем Анатолий Васильевич Ефрос, и где все это заварилось, и мне кажется, это одна из важных целей режиссуры Ефроса, так сказать, не просто по прямой пройти пункт от А до Б, сыграть роль, а найти вот там все эти круги, повороты неожиданные везде, включая содержание роли, а туда входят и мизансцены, и оценки событий, и все это, наверное, очень сложно. Я не режиссер.
Что вы думаете, я не прикидывал, не продумывал? 100 за, 1000 против. Поймите, распределение ролей – это половина режиссуры. Решение, кто будет играть главную роль – это вопрос, быть или не быть спектаклю, быть или не быть вашей пьесе. Молодой человек в этой пьесе для меня вопрос принципиальный. А Петя Стрижов – очень талантливый артист, я в него верю.
Помню, как меня втолкнули в кабинет Завадского один мой приятель, а я думал, что он меня втолкнул в зрительный зал. Смотрю, Завадский сидит, головы не поднимает. Такой зеленовато-матовый цвет лампы освещает его прелестную лысину с белым пушком. Головы не поднимает. Я стою в дверях, метрах, наверное, так, 20 от него. Он рисует или пишет. Простоял долго. Потом он поднял голову и пригласил меня подойти сесть. Предложил роли, почти все главные из репертуара, которые в них идут. Я думаю, что это такое, не понимаю. Предлагает так, как будто завтра надо их играть. Договорились о встрече. Вот так я вышел из кабинета обалденный. Потом рассказал об этом своему учителю, который ко мне хорошо относился. Он у нас художественное чтение преподавал. Великий Дмитрий Николаевич Журавлев. Что, мол, так и так, так и так. Да я знал, что они дружат с Завадским. Он позвонил Завадскому и скажи, вот парни, сказал, никуда не принимают. Возьми его. Посмотри. Мне назначили прослушивание. Я... Не то, что взял бы свой репертуар, который в школе-студии учил, а я взял репертуар тот, который мне нравился, как другие читали стихи. Полупонятные, но мне казалось, они яркие очень. Читал алогично, глупо, бессмысленно.
Вы слышите друг друга. Не забывайте, что вы, кроме собственного текста, слушаете друг друга. И когда человек говорит что-то, понимаете, вот как он говорит о людях, это говорится не для того, чтобы только произнести, но для того, чтобы произвести впечатление соответствующее.
Ролей я, конечно, таких, которые мне предлагали, там не играл. Играл какого-то итальянского мальчика, правда, в паре с Морецкой и с Плятом. Первая рецензия, которая была на этот спектакль, начиналась... Именно вот с ее детей, в том числе и про меня, что ужасающие мальчики и чудесные мама и дядя. Ну вот в этом театре я проработал недолго, потому что меня и распределили в спектакль «Выгодный жених братьев Тур», режиссер Шапс. Режиссер Шапс уже тогда мне нюхом показал, что это совсем не мой режиссер, мягко так говоря. И за день до премьеры я сел в грузовой самолет в городе Сталина, тогда это был бывший, теперешний Донецк, и улетел в Москву, ничего не сказав. Меня засыпали телеграммами: «Приезжайте, премьера». Я никуда не приехал, объявили строгий выговор с увольнением. Так я был уволен из этого театра.
Леончик, Леончик, где твоя улыбка?
Молодец, что смысл.
Душой общества.
Стал рыцарь печального образа.
Девочки, мальчики, чего хотите?
Помочь?
Дариану.
Немедленно.
Немедленно к Дориану.
К Дориану!
На этом карьера моя кончилась. Ну, помню, когда я работал у Эфроса, мы играли «Страх и отчаяние Третьей империи». Партнершей была великолепная актриса Тоня Дмитриева. Я увидел Завадского и похолодел. Старался играть точно, естественно, азартно. Когда мы кончили играть, закрылся занавес, я подошел к Завадскому, и он шагнул ко мне и сказал, что я молодец, что я делаю успехи, что из меня выйдет толк. Вот таким образом складывались отношения к Сергею Александровичу. Вот это с театром Моссовета. Теперь, спустя уже почти 40 лет, я приглашен в этот театр на замечательную роль по произведению Достоевского «Вечный муж». В постановке Еремина играю вечного мужа. Вообще, этот театр мне очень нравится. Здесь очень хорошая обстановка, замечательный директор, прекрасный режиссер и, по-моему, очень интересная труппа.
Чего здесь только не было. Кто только в этой квартирке воспитание не получил.
Да. Многие из ее школы вышли.
Хороша она была по педагогической части.
Я работал с замечательного режиссера Андрея Александровича Гончарова, который, в общем-то, заложил основу тому, зачем это делается. Он со мной работал с дурачком, не как с артистом, а как будто дрессировал меня. Я был дрессированный артист в спектакле «Третья голова» Марселя Эме. Это была очень хорошая школа. Ну, а потом уже в середине 60-х годов все стали говорить об Эфросе. Я посмотрел его спектакль «104 страницы про любовь», стоя на балконе, и он меня потряс. Просто потряс. Потрясла актриса Оля Яковлева. И вообще весь спектакль. Он не был похож на все спектакли, которые шли до сих пор в Москве. И пьеса очень мне понравилась. Просто о людях. Этот спектакль был без штампов, к которым мы привыкли. Там было настоящее существование людей. И я решил для себя во что бы то ни стало попасть в этот театр. Я познакомился с Анатолием Васильевичем, пришел, попросился. Мне дали эту роль в 104 страницах про любовь. Я репетировал, потом играл с Олей Яковлевой. Очень долго. Это сложная партнерша, замечательная актриса, звезда. Любимая актриса Анатолия Васильевича. Играть с ней было нелегко, тяжело, но интересно.
Сейчас вы помните, 15 ноября этого года, потом за 15 ноября следующего года, за 15 ноября 4 года вперед.
Когда мы будем праздновать свое пятилетие? Тут и попраздную.
Потом меня приняли в театр. Я играл несколько пьес Мольера Булгакова, Одноглазого.
Стихотворение, которое вы сочинили и прочитали. Король.
В Линкоме была замечательная атмосфера. Там работали Вовсе, Гиацинтова, Соловьев, Пелевин. Вот Пелевин играл, кстати, Мольера, когда мы играли Мольера. И Эфрос к ним относился с громадным уважением. Любил их очень. Там они не были забыты. Артисты были потрясающие. Я играл с Вовсе, с Соловьевым, и с Гиацинтовой. Это было украшение театра. И там не было конфликта между молодежью и стариками. Никогда. Потом театр Эфроса выгнали оттуда, перевели на Бронную. На Бронной мы репетировали и сыграли несколько раз замечательный спектакль «Обольститель Колобашкин», который был снят из репертуара с жуткими рецензиями, с запретом, вместе с другими спектаклями, в том числе замечательный спектакль «Три сестры», в котором я репетировал роль Соленого. Ну, это такая была судьба у Анатолия Васильевича. Про него можно много говорить. Несмотря на все запреты и выгоны, он ставил огромное количество спектаклей, один лучше другого.
Как обещание твое скажи?
Какое обещание, голубка?
Я Касю велела разыскать и привезти к тебе для примирения.
Меня сегодня насморк одолел. Дай мне платок.
Пожалуйста.
Не этот. Ты знаешь, тот!
Его со мной нет.
Действительно?
Действительно.
Печально. Платок потерян? Где он? Говори.
О, Боже, что ты говоришь со мной так стремительно и дико?
Говори.
Нет, не потерян. А если потеряла, что тогда?
Как что тогда?
Платка я не теряла.
Спектакли мирового класса, равными которых до сих пор нет. Хотя для меня, как для человека, для артиста, все равно останется лучшими, дорогими спектаклями, неповторимыми, те, которые я видел, когда учился в школе-студии МХАТ. Это был художественный театр с его великими артистами, личностями. Эти спектакли до сих пор стоят в памяти и являются для меня образцом. То, к чему, мне кажется, надо стремиться, к чему надо возвращаться. И Анатолий Васильевич очень часто вспоминал это и ставил это в пример.
Интересно, что с нами будет через 4 года? Не знаю.
Когда я кончил школу-студию МХАТ, я снимался в картине «Русский сувенир». Это не самая удачная картина Григория Александрова, который снимал «Волгу», «Волгу», «Веселые ребята», «Светлый путь», вообще вся наша классика. Меня взяли на роль там певца. Помню, партнерша была только изумительно красивая женщина, которую я стеснялся даже поцеловать, и мне здесь рисовали ее печаточка от губ, как будто она меня поцеловала. Это была Элина Аврамовна Быстрицкая. Ну вот, в этой картине я даже пел под голос Трошина. Песня была такая «Прекрасная Сибирь, где розы на бетоне» и так далее. И раз Павлович Гарин, который снимался в этой картине, подошел после очередной съемки и сказал, не хотел ли я бы сыграть роль ученого в пьесе Шварца «Тень». С пьесой я был знаком поверхностно. Но я сказал, конечно, а почему бы нет? Он мне назначил свидание у себя дома. Я пришел в назначенный час. И раз Павлович Гарин, это гениальный артист истории нашего кино, истории нашего театра, потому что работал он с Мирхольдом, о котором мы только иногда слышали упоминания об этом режиссере в те времена. Он провел меня через несколько комнат к себе в кабинет для того, чтобы говорить. Но пройдя через одну из комнат, я увидел на кровати, да простите меня, почти засохшего человека, который лежал, руки висели, голова опрокинута, и мне показалось, что с этим человеком неладное что-то. Мне хотелось сказать об этом Распалчу, но он как-то, как будто этого не заметил. Весь разговор, который со мной Распалч говорил о Мирхольде, о театре, я пропустил, потому что мне хотелось сказать, что там с человеком плохо. Так прошла эта встреча совершенно бездарно. Тень я сыграл два раза. На первом спектакле были мои родственники. Слышно меня было только в первом ряду, да и то не всегда. Решался вопрос, кем мне быть дальше. Потому что это была большая неудача. Начался спектакль с того, что я перепутал Зелинскую с Аросевой.
Эти люди не понимают игры. В игре нет лицеприятия. Игра не смотрит ни на что. Пусть отец сядет со мной в кать. Я обыграю отца. Не садись. Здесь все равны.
И так поехало. Бессмысленно. А спектакль репетировала как раз та женщина, которая показалась мне усопшей, дай бог ей. Она прожила лет на 25 больше Ираста Павловича. Это была жена и соратник творческий Ираста Павловича, его жена Хеся Лакшина. Так вот закончилась моя история с театром сатиры, к которой я вернулся потом через 10 лет, куда меня привел Андрюша Миронов, и я был первым исполнителем графа спектакля «Женитьба Фигаро». «Женитьба Фигаро» очень хорошо играет Шура Ширвин, замечательный мой друг и прекрасный артист.
Друг жена за святость брака, чтоб с женой не вышло зла, им огромная собака приобретена была. Нынче ночью шум и драка, еле ноги этот пес от любовника унес.
Но тот спектакль был другой. И играл человек, который дважды влюбляется в свою жену. И чем больше он в нее влюблялся, тем больше он попадался. И в момент самой сильной точки, когда он ее ревнует и любит, так сказать, его шаловливая душа зашла так глубоко, а чувства вырастали, он попался. Это была такая роль, я ее называл «Шаляпинской». С воем. С Андрюшей Мироновым мы приходили на час полтора раньше, репетировали, удивляясь, как терпел меня Плучик. Но он терпел, и за это ему большое спасибо. Он выслушивал и высматривал все, что ему предлагалось. Играть с Андрюшей было одно удовольствие. Странное дело. Когда мы репетировали, Андрюша еще не был, то есть был знаменитый артист, но не был еще «Бриллиантовой руки» и так далее, в кино. Он ходил в Вахрушевский музей записывать монолог «Фигаро». И мне казалось, что не преждевременно ли, хотя репетировал замечательно. Как ни странно, спустя вот 20 с лишним или почти 30 лет он умер, не договорив этого монолога.
Все, вошли в беседку, все, прелестно. Никаких сомнений, все.
Вот это театр сатиры, тут тоже недалеко. А после сатиры меня пригласил Олег Николаевич Ефремов в театр «Современник» в 69-м году, в котором я работаю до сих пор. Театр «Современник» – это, конечно, мой дом, где абсолютно родные люди, включая главного режиссера, партнеров, где сыграны десятки ролей. Хорошо или плохо, во всяком случае, они сделали меня тем, кем я есть. И человеком, и в какой-то степени артистом. Артистом хорошим очень трудно быть. Я не считаю себя очень хорошим артистом. У меня очень много примеров того, кем бы я хотел, и чего я не умею, и чему я завидую. Но, как говорится, Бог не дал. Но мне кажется, что есть какие-то силы, еще можно что-то попробовать. Я не сообразил, что вы меня пригласили в связи с моим так называемым юбилеем. Я это терпеть не могу. Знаете, есть такое жуткое стихотворение. Цветы не помещались в вазу, их положили в рукомойник, и юбиляр казался сразу и именинник, и покойник. У меня все время, всегда это как-то сочетается с этим. не хватает юмора. Сейчас юбилей пойдут подряд. Мой друг и великий артист Олег Павлович Табаков вот несколько дней тому назад отпраздновал свое 70-летие, дай бог ему здоровья. Я написал такое стихотворение. Помню, он в студию пришел, там кроме КДК ничего не было. Худющий, голодный. Так и начинается. Худющий, с острым кадыком, в солдаты признанный негодный. Он мыл тарелки языком, поскольку был всегда голодный. Теперь он важен и плечистый, сединой и благородный. Но как великий шут, артист оближет снова что угодно. И вновь уже в который раз, как клоун, перековырнется, чтоб не узнал никто из нас, где плачет он, а где смеется. Всегда над этим пареньком висела аура таланта. Он был цыпленком, табаком, но сексуальным слыл гигантом. Он августовский, он из Львов. В нем самых разных качеств сговор. Он сборник басен, он Крылов, одновременно кот и повар. Все от Олега можно ждать, любых проказ, любых проделок. Он будет щи еще хлебать из неопознанных тарелок. Чекан на посту, речь тверда у Лёлика, у Табакова. Горит, горит его звезда на пиджаке у Михалкова. Это тебе, Олег.
Со мной, ребята!
Thank you.